Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает у нас буквально каждый день, когда на страницах наших СМИ, на интернет-порталах мы читаем очередные журналистские расследования. Раньше был один «Уотергейт» каждые 20 лет. Сейчас «Уотергейт» фактически каждый день. Взлом серверов, взлом переписки, дроны, видеорегистраторы. Огромное количество информации заставляет нас подозревать, что в этом мире не осталось вообще ничего тайного. Как нам жить в этом мире новой радикальной прозрачности? Как она меняет политику общества и масс-медиа? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Сегодняшнее общество стало прозрачно, как никогда. Социальные сети, прозрачность деятельности правительства, общедоступные базы данных, распознавание изображений, картирование, геолокация и приложения с открытым исходным кодом, большинство из которых бесплатны. Использование этих ресурсов растет в геометрической прогрессии. Они дают возможность любому человеку с компьютером или смартфоном и с хорошей интуицией собирать и публиковать информацию, на первый взгляд, скрытую для широкой общественности. Расследование Навального и Фонда борьбы с коррупцией, продача государственных чиновников, Викиликс, Джулиан Ассанж, скандал с Анастасией Рыбкой и олигархом Олегом Дерипаской. Все эти истории – яркий пример нового открытого общества, где спрятать что-то практически невозможно. Документы панамского досье, полученные от анонимного источника, переписка Сары Пейлин с Джоном Маккейном, дневник афганской войны, письма американских и саудовских дипломатов, файлы президентской кампании Хиллари Клинтон – все это утекает в сеть. Такое ощущение, что в современном мире сложно скрыть уже любую, даже сверхсекретную информацию. Общественные расследования – тысячи анонимных волонтеров и различных фондов при помощи ботов, приложений и дата-майнинга пристально изучают каждый закоулок интернета. Большую роль играет и человеческий фактор. Например, солдаты, постящие фотографии у комплекса БУК. Сторис детей чиновников в Инстаграме, из фальконов и шикарных отелей. Сильно упрощают расследовательскую деятельность. Что несет за собой новый формат открытости и как повлияет на общество такая радикальная прозрачность?
У нас в гостях сегодня Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. Добрый день, Иван. Добрый. И Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер». Добавлю одного из флагманов нашей расследовательской журналистики.
Спасибо, спасибо.
Роман, ну вам первый вопрос. Что действительно сейчас бум расследовательской журналистики? Вот я смотрю, там и The Bell, и База, и вы, и, собственно, я уж не буду говорить, какие крупные западные порталы.
Но мы в каком-то смысле стали здесь в России первопроходцами, потому что как раз в 2013 году мы появились именно на волне вот этой тенденции большей открытости, потому что основные наши расследования, первые были связаны с выкладками анонимного интернационала, это хакерская группа, которая взламывала почту чиновников, и оттуда мы узнали, на мой взгляд, больше, чем узнали за период всех журналистских расследователей этого десятилетия, просто потому что это уникальная данные, которые невозможно получить за счет традиционной журналистики, там, обычных расследований и так далее. И с тех пор произошло огромное множество подобных открытий. Да, наше совместное расследование с Bellingcat тоже во многом построено по тому же принципу. То есть здесь уже будет не взломанная переписка, скорее доступ к каким-то базам данным, которые раньше был абсолютно закрыт, а сегодня там вам нужно там, буквально там, $100 для того, чтобы получить весь список сотрудников ГРУ, например, там, или СВР, как тоже вот мы недавно выяснили. То есть это, в общем, не проблема какой-то конкретной разведки, это просто тенденция 21 века, когда старые структуры оказались не готовы к появлению новых технологий, к появлению новых малых медиа, таких как мы, которые умеют этим пользоваться и ничем не ограничены, никакой цензуры.
Нас очень сложно бежать. Режиму открытости, вот этого вот открытого неба, открытого интернета, который все равно прорывает все вот эти вот внутренние корпоративные сети.
Да, и, конечно, все немного пугаются этого, поскольку это, естественно, может быть палкой о двух концах. Вот все мы знаем вот этот вот пример вот этого лагеря в Китае, где уйгуры оказались в серии «Черного зеркала», да, где там им ставят какие-то баллы, за ними следят, там по радужной оболочке идентифицируют и так далее. Но это такие примеры совсем тоталитарных, супертехнологичных режимов, которых у нас очень мало, на самом деле. Кроме Китая, я вообще не уверен, что такие еще есть. А в большинстве же стран, и в большинстве авторитарных, коррумпированных стран, наоборот, технологии здесь действуют против диктатуры, против режима, в пользу каких-то тенденций к открытости и к демократизации.
Иван, это что, это новый формат журналистики такая, журналистика 2.0? Если раньше для Уотергейта действительно нужно было, так сказать, серьезное многомесячное расследование и так далее, то сейчас при помощи краудсорсинга и новых независимых порталов вот такие вот медийные сенсации вспыхивают буквально ежедневно.
Ну, здесь просто два фактора, мне кажется, имеют большое значение. Первый фактор – это облегчение доступа к информации, о чем Роман говорит. И второй фактор – это облегчение, так сказать, доступа к аудитории. То есть раньше, например, чтобы остановить романа, можно было позвонить в типографию или арестовать тираж, или там еще что-то сделать. А сейчас это очень трудно, потому что даже там механизмы какие-то блокировки, я не знаю, роман заблокирован или нет, Вот. Но даже если бы он был заблокирован, как бы условно говоря, сейчас это небольшая проблема. Потому что получается, что достаточно интеллектуальных усилий там, одного человека или группы лиц для того, чтобы, так сказать, сомкнуть точки в контурной карте и какие-то достаточно очевидные...
На зеркалах разместить...
Да. Да, но другое дело, что всегда, как бы, конечно, всегда любая расследовательская деятельность, она очень сложная. Почему? Потому что, с одной стороны, тебя всегда подозревают в том, что ты действуешь в чьих-то интересах, потому что, особенно у нас в стране, вообще не принято, чтобы человек действовал в каких-то общественных интересах или, так сказать, исходя из концепции общего блага. Это, мне кажется, всех просто так много убили у нас журналистов расследовательских, что вообще иногда создается впечатление, что никого и не осталось особо. Поэтому, как бы, конечно, когда кто-то опять появляется, все удивляются, что еще кто-то жив. Вот. А с другой стороны, наша власть, она настолько неопрятна в каком-то смысле, настолько некомпетентны люди, которые занимаются. Может быть, у нас есть какие-то суперкомпетентные спецслужбы, которые могут там находиться и в атакующей, или в какой-то еще там деятельности, и, может быть, они могут все про нас с Романом там за 5 минут узнать. Но само по себе государство у нас, в принципе, это какая-то крысиная нора, в которой, как бы, каждый считает своим долгом заработать на той информации, которая у него есть. Из сотовых операторов люди продают, значит, пробивки, прослушки, значит, читают смс-ки, как бы люди в интернет-гигантах, возможно, торгуют доступом к электронной почте. То есть мы, на самом деле, даже не знаем всех тех дырок, которые существуют, и в действительности их невероятное количество, и было бы желание.
В вашей деятельности какие, как вот вы оцените соотношение утечек, которые, скажем, могут предоставлять люди из каких-то структур, или там из телефонных компаний, или собственно, государственных структур, и вот дейта-майнинга открытых источников. Насколько важны утечки, насколько важны информаторы?
Ну вот я не возьмусь говорить за другие издания, но по нашему изданию мы, например, полностью отказались вообще от работы с какими-либо утечками, просто потому что мы понимаем, что этим настолько легко манипулировать, и настолько часто эти утечки на самом деле являются попыткой манипулировать, тем более в нашем закрытом довольно обществе, где нет политической конкуренции, и где, в общем, настоящая мотивация эти утечки давать, в отличие от Украины, например, да, где, наоборот, сейчас волна утечек. У нас вот, мотивации для чекистов каких-нибудь или чиновников нет для того, чтобы открывать информацию. Поэтому если они это делают, то они это делают для того, чтобы... что-то
как внутрикорпоративные войны.
Решить вопросы, да. Поэтому, но это не только, кстати, в России. Вот мы сейчас точно так же накололись с одним источником из Испании, который нам рассказал какую-то невероятную историю.
Не авиадиспетчер, я
подозреваю. Нет, не авиадиспетчер, да. Но гораздо хуже, как оказалось. Мы месяц проверяли, там было столько подробностей, столько интересных деталей. Все оказалось полным враньем, мы потратили месяц на проверку. А вот когда мы сами начинаем что-то делать, это гораздо быстрее и эффективнее. Просто мы ставим себе сразу самую интересную задачу, которая, как нам кажется. То есть, например, узнать, кто сбил Боинг, узнать, кто отравил Скрипалей. Сейчас вот пытаемся узнать, кто там убил наших журналистов там, в ЦАР и так далее. То есть мы сами выбираем себе самые для нас интересные темы, независимо ни от какого чиновника. И дальше все, перед нами есть инструментарий наш обычный, и это превращается в такую интеллектуальную задачу в стиле там, рассказов о Шерлоке Холмсе. Да, вот как вот из этого ограниченного объема информации взять и получить все, что нужно. И практика показывает, что это, в принципе, вполне решаемая задача.
То есть, правило. Учитывая даже объем открытых данных, достаточно просто нужно определенные навыки и определенное количество ресурсов и людей, которые будут майнингом заниматься, чтобы, скажем, понять, кто убил россиян в ЦАР.
Да, ну, иногда бывают, конечно, какие-то тонкости, то есть там, понятное дело, что если у вас есть какие-то контакты там с местными спецслужбами, и вы можете к ним обратиться, и они могут вам дать какую-нибудь базу данных, из которой вы самостоятельно потом что-то найдете, Это, конечно, плюс, но это не то же самое, если вам какие-то спецслужбы что-то сливают и говорят, а вы не хотите вот это расследовать, вот у нас документы, да? То есть здесь важно, кто к кому обращается. То есть журналист всегда должен оставаться субъектом здесь и сам для себя определять задачи. Тогда очень сложно будет им сманипулировать.
Раньше, Иван, все стояло на таком, на партизанинге, да, был один какой-то whistleblower, да, один человек, озабоченный судьбой человечества, и он сливал информацию, был Мордехай Вануну по ядерной программе Израиля, да, или Мэннинг в Америке, так сказать, он, она там уже, непонятно.
Будем считать Чарльза,
да,
все-таки.
Да, да, Чарльз Мэннинг. То есть нужен был какой-то один индивид, который был вот этой критической точкой уязвимости.
На самом деле всегда есть какой-то индивид. Либо это журналист, либо это человек, либо это Ассанж, либо это Мэннинг, либо кто-то еще. Всегда есть субъект. Если субъект отсутствует, это не расследовательская журналистика, это не как бы подвижничество, это не гражданский активизм, это работа спецслужб.
Нет, ну, Иван, все-таки разница. Есть субъект, уже обладающий критической информацией, и есть субъект, который хочет добыть эту информацию. Это разные субъекты. Один хочет добыть, а второй хочет слить.
Дело в том, что люди иногда испытывают желание действовать в интересах общества. И никогда не знаешь, на какой позиции окажется этот человек. Мне кажется, та расследовательская журналистика, которая была у нас раньше, она основывалась часто на таких вот людях, которые находились внутри каких-то структур. И единственное, что мне трудно вспоминать какие-то дела, как я уже говорил, мне проще вспоминать убитых людей. Там Холодов, Политковская, там еще кто-то. То есть на самом деле у нас в стране...
Хлебников.
Да. То есть в этом смысле у нас, к сожалению, я очень волнуюсь всегда за Романа, на самом деле, потому что это очень такое тяжелое поприще. И здесь очень важно все-таки не переступать определенные грани. И никто не знает, где она находится. Потому что я так понимаю, что это все... у нас в стране есть определенный странный кодекс. Считается, что если ты лично не нападаешь на какого-то человека, то все остальное типа как вроде можно. А вот если ты лично на кого-то уже завелся, и там то этот человек считает себя вправе нанести, как ему представляется, у нас, я так понимаю, уголовное мышление, так тон задает, нанести некий ответный удар. И поскольку интеллектуалов в этой среде мало, то ответный удар, он как бы асимметричный, как у Пригова, да? Так сказать, искусство, жизнь коротка, искусство долго, и в схватке побеждает жизнь.
Да.
Поэтому я считаю, что вопрос очень сложный, но он на самом деле не имеет такого серьезного значения. То есть всегда в России это всегда подвижничество. Потому что в России очень мало изданий. Вот «Новая газета», может быть, у Романа есть издания, еще какие-то там, я не знаю, может быть, я прошу прощения, если я кого-то забыл. Но...
Ну вот последнее, на расследование базы про Сечина, про дачу Сечина в форме буквы «Жо». Это личный наезд? Это можно ожидать какого-то ответа, ну, от расследователя?
Вот лучше Черчилля же не скажешь. Это у нас политика – это схватка бульдогов под ковром. Вот как бы иногда хвост появится, иногда уши, там, иногда пасть в дырку, значит, какая-то пролезет. Я, например, если честно, не испытываю никаких эмоций ни по поводу Сечина, ни по поводу дачи. Но, наверное, я же, в принципе, преподаю на факультете журналистики. Я понимаю, что журналистика должна быть разной. И без расследовательской журналистики, на самом деле, во многом смысл того, чем мы занимаемся, теряется. Потому что есть такая функция, как контроль общества, общественный контроль. Есть такая функция, как необходимость информировать людей. Если у нас демократия, если у нас есть хотя бы выборы или что-то, люди должны знать какие-то вещи. Да? Поэтому дача Сечина или что-то еще, мне гораздо ближе и интереснее та деятельность, которая ведется сейчас в Европе и в Америке по поводу климатической катастрофы, климатического кризиса. Но, к сожалению, вот на нее в России... как бы пока мало кто обращает внимание, хотя, с моей точки зрения, это самое интересное. Потому что всегда, когда люди начинают хотеть справедливости или начинают как бы пылать ненавистью по отношению к тому, у кого что-то слишком много, это означает, что на следующий ход будет усиление спецслужб, потому что люди, которые придут к власти на этой волне, будут наверняка вынуждены кого-то преследовать. Это значит, что первым делом они пойдут в КГБ и скажут, как бы, чуваки, вы нам нужны, вы будете теперь работать на нас, как бы просто забудьте вот то, чем вы раньше занимались, теперь вы занимаетесь вот этим. Поэтому мне больше нравится, когда есть какие-то более значимые, общественно важные темы. У меня, например, я никогда не занимался расследовательской журналистикой всерьез. Вот. У меня было несколько случаев, но у меня есть очень странная роль в Совете прав человека при президенте, где я иногда пытаюсь сделать что-то. Вот, например, моя история, которой сейчас я хожу, я даже не знаю, куда ее пристроить, потому что она в ней нет как бы никакого скандала. Вот есть конкретная дагестанская женщина, которая выкупила 5 солдат, и она должна была получить компенсацию какую-то, но деньги как бы исчезли в процессе. И вот 20 лет она ходит, как бы на ней какие-то кредиты висят, там другие люди берут деньги, чтобы за нее погашать долги. Эти деньги там, им всем дают в долг какой-то чувак из Дагестана, который, естественно, никаких налогов с этих кредитов не... И это поразительно. Я сбился со счета, скольким как бы людям я про эту историю рассказываю. Я об этом, естественно, писал и все прочее. Но вот у нас, как бы, получается, эти темы, они не заходят. У нас все-таки заходят те темы, которые резонируют. А резонируют те темы, которые связаны с политической борьбой, которая оказалась, по сути, вымещена в расследовательскую журналистику, в активизм какой-то и так далее. Поэтому, но все равно это здорово, что есть такие люди. Потому что в Америке, например, все-таки эта расследовательская журналистика двигалась к продажами. И в Англии до сих пор, в Британии, британские газеты реально покупают эксклюзив. Вот я недавно видел там какой-то номер Sun, не то, что это что-то там уникальное или интересное, но там, например, полстраницы занимает статья о каком-то, значит, охраннике в Treasury, который смотрит порнуху на работе. Или что-то еще. То есть для газет, которые торгуют, для газет, которым важно продавать тираж, расследовательская журналистика тиража, это реальный хлеб. А у нас эти газеты, это же скукотища теперь.
Ну, у нас-то нет. У нас-то некая социальная миссия в России, которая это воспринимает.
Ну, это тоже, кстати, спорный вопрос, поскольку, ну да, наверное, окупаться за счет такого рода деятельности пока сложно в России, потому что, ну, рынок, наверное, более такой мелкий, но в целом, если вы думаете, что какие-нибудь гифки с котиками или новости про шоу-бизнес вам сегодня дадут больше трафика, чем расследование, то вы ошибаетесь, потому что вот вирусность расследования типа нашего настолько высока, что...
Ну, или если Голунова взять, последнее расследование Голунова,
показало, отлично зашло.
Учитывая, да, отлично какой пиар, так сказать, ему предварительно сделали,
тут, тут ему помогли, да, была, спецслужбы, да, помогли.
И то, что в Creative Commons перевели его публикации, они
Ну, даже если мы не берем такой уникальный случай, если мы берем просто хорошее расследование, ну, вот, если выбирать из того, с чем я имел конкретно дело, то есть, да, вот расследование там по Боингу, расследование по Скрипалям, то, в принципе, инвестиции сюда были достаточно небольшие. То есть, как бы, денег я на это никаких не потратил, ну, кроме, опять же, каких-то там, может быть, там, Blinkhead покупал какие-то доступы к базам и так далее. Но там временные ресурсы были не фантастически большими. Вот. То есть, я, по сути, я делал это свободно от основной работы время, от медиа-менеджмента. И, ну, резонанс был довольно существенный, да, то есть он...
А большие человеческие ресурсы для этого нужны? Мне потому что такое ощущение, вот когда читаешь эти расследования, так, и вот тогда мы подняли базу, там, реестр недвижимости во Флориде, и тогда мы подняли, там, паспортную базу данных паспортов, выданных в Хорошевском районе. Мне такое ощущение, что должны просто какой-то краудсорсинг должен быть, должны быть какие-то сотни, тысячи анонимных людей, компьютеров, которые шерстят эти базы.
Это вопрос компетенции, то есть если человек, в принципе, понимает, какие базы данных существуют и где их можно найти, то дальше внутри этой базы он найдет довольно быстро информацию. Просто ему нужно какое-то количество времени проработать для того, чтобы уметь это делать. Ну, как вот известная притча про дизайнера, который приносит какой-то логотип и просит за него $1000, а клиент говорит: слушай, ты потратил 15 минут на это и просишь $1000 за такую работу. Он говорит: ну, я же до этого 6 лет учился в дизайнерской школе для того, чтобы за 15 минут делать такие логотипы. Да? То есть здесь примерно такая же история. То есть сначала инвестируется долгое время. Это очень сложно, кстати, потому что молодые журналисты сейчас приходят, говорят: мы хотим тоже участвовать, берите нас стажерами, мы готовы бесплатно делать. Но они, нам сложно уделять им достаточное время для того, чтобы обучать их всему тому, что умеем мы. То есть мы, для нас это в минус, да, а не в плюс будет первые годы, по крайней мере, да, пока они не научатся. И это проблема, да, то есть мы сейчас вот ищем людей тоже в штат. И...
То есть какой-то нюх нужен, знание, понимать, где нужная информация
практика,
может
не,
быть.
Это не интуиция, это вопрос просто чистой практики, это знания. Вот там есть, скажем, OCCRP, организация, ассоциация по расследованиям в отношении коррупции и криминала, и там у них есть своя там огромная база данных. Да? Вот для того, чтобы в ней разобраться, нужно просто какое-то количество времени проработать с этими же базами. Да? И, ну, вот Проблема еще в том, что есть такие старые редакции типа «Новой газеты», где-то не проблема. Вот сидит, там, не знаю, какой-нибудь там Шелинов или еще какой-нибудь редактор, и рядом с ним какая-нибудь молодая девочка сидит и, значит, с ноутбуком смотрит, как он там работает, помогает ему что-нибудь там писать. Через какое-то время она становится сама классной расследовательницей. В нашем случае нет никакого офиса. Все работают у себя из дома, некоторые из-за границы вообще, да, то есть посадить физически рядом человека сложно. Вот как организовать так работу, чтобы новое поколение тоже переняло этот опыт и стало крутыми расследователями, это большой челлендж на самом деле сейчас.
Продолжаем наш разговор о расследовательской журналистике и вообще о жизни в условиях тотальной прозрачности, когда базы данных доступны, когда существуют мощные компьютеры, когда существуют дроны, видеорегистраторы. Об этом же рассуждает Илья Рождественский, журналист-расследователь в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Мне кажется, что, в принципе, любая заметка, из которой человек узнает что-то для себя новое, о кремлевской политике, о Министерстве обороны, о каких-то проблемах в социальной жизни, все это часть какой-то расследовательской журналистики. Каждый журналист, который идет, общается с источниками, идет, изучает базы данных, идет, не знаю, изучает какие-нибудь социальные сети, из этого делает вывод, что политтехнологи Пригожина были в Африке. Вот это все часть расследования. А миссия всего этого – рассказать что-то новое о том, как устроена наша жизнь, о том, как устроен мир вокруг нас и как это на нас влияет, как это влияет на жизнь обычного человека. Ну, это не специфичная сфера, но она требует, не знаю, каких-то профессиональных все-таки навыков, каких-то умений, которые нарабатываются в процессе ежедневной работы. Требуются какие-то знакомства, умения работать с базами, с источниками, с социальными сетями, с какими-то инструментами. Требуются навыки программирования. Это все, в общем, довольно специфичный набор знаний, который должен сочетаться. Ну, я не думаю, что здесь журналистов может в этом плане заменять гражданские активисты. Сколько зарабатывают чиновники Министерства обороны, откуда они берут деньги на безумно дорогие поместья, дачи, квартиры и так далее. Это должно быть интересно, в принципе, всем, кто так или иначе интересуется тем, что происходит в стране. Другое дело, что донести до конечного пользователя, что ли, до конечного читателя вот эту информацию, это, конечно, не очень просто, потому что, ну, в идеальном мире, наверное, все эти журналистские расследования должны становиться одной из главных тем на федеральном телевидении. Ну, это, очевидно, не про Россию. Каждая ситуация очень, очень отличается от всех предыдущих. Все всегда по-разному. Бывают истории, когда человек просто обиженно хочет о чем-то рассказать, и в результате выясняется, что он обижен на очень высокопоставленных людей, был вовлечен в какие-то очень серые и мутные схемы, и у него есть документы, которые это подтверждают. Бывают ситуации, когда какие-то люди вот сами приходят и что-то хотят рассказать. Бывают ситуации, когда очевидно, что есть тема, которой надо заняться. Ну, не знаю, например, сейчас, наверное, очевидно, что надо заниматься историями, связанными с вот всеми арестами сотрудников Федеральной службы безопасности. Вот там что-то происходит. Вот почему всех арестовывают, почему их сажают пачками. Ну, вот это, очевидно, та тема, которой надо заниматься. И, как ни странно, здесь есть какое-то довольно большое количество источников, которые, что называется, в теме. Ну, это люди, которые, грубо говоря, платит взятки всем вот арестованным, в том числе и еще не арестованным сотрудникам ФСБ. Вот это тоже источники. Такие знакомства они нарабатываются, наверное, годами. Проще всего их нарабатывать, работая в ежедневном издании. Ну, у тебя просто есть какие-то темы, которыми ты занимаешься каждый день. По ходу пьесы у тебя образуются знакомства, полезные контакты. Потом выясняется, что эти люди знают еще кого-то или могут сами что-то рассказать, или могут с кем-то свести. С другой стороны, большая часть работы – это, в общем, поиск документов, а документы часто берутся еще из каких-то реестров, баз, открытых баз, закрытых, платных, бесплатных, официальных, неофициальных, слитых в сеть или, может быть, даже в каком-то случае купленных у кого-то. Ну вот, это тоже большая часть документальной работы. Плюс люди часто оставляют много информации о себе сами. Социальные сети никто не отменял. Не знаю, есть чиновники, которые выставляют свой потрясающий образ жизни на показ, на всеобщее обозрение. Публикуют снимки в Инстаграме, как они отдыхают на яхтах, летают на частных самолетах, как они живут за городом в фешенебельных домах. И все это можно найти. И все это довольно легко геолоцировать, понять, где были сделаны эти снимки, понять, какая это была яхта вот в тот конкретный момент в этом конкретном месте, и все это тоже найти. Ну вот, источники разнообразны. Понятно, что есть какие-то темы, которые, в принципе, мне кажется, журналисты стараются стараются избегать в последние годы. Ну, например, у меня сравнительно недавно, месяца, наверное, два назад, был разговор, который так или иначе касался событий в Чечне. Источник – это один высокопоставленный бизнесмен, ну, может быть, не самый влиятельный, может быть, не самый богатый, но, тем не менее, на все мои вопросы ответил следующим образом. Ну, а зачем ты лезешь в эту тему? Тебе там просто ноги битами переломают по итогам публикации. Ну, вот есть какие-то еще такие темы, но тут, мне кажется, для всех риски понятны и очевидны.
Илья Рождественский, журналист-расследователь, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Действительно есть такие вот табуированные темы?
Ну, в инсайдере нет никаких табуированных тем, но просто мы, конечно...
Ну, информаторы просто не дают, может быть, там, не знаю, Путин. Лично там состояние Путина или Чечня?
Нет, Чечня, наверное, самая опасная из тех тем, просто потому что, если мы посмотрим по количеству убийств за последние годы, то в основном это были убийства, связанные с кадыровцами или просто с чеченцами. Ну, так или иначе, это, тем не менее, все равно выходит на Кадырова, который либо покрывает этих людей, либо нет, от него все зависит. Да? Соответственно, это Политковская, Стемирова, Полхлебников, ну, собственно, сами же чеченские какие-то конкуренты Кадырова, которые бывают в центре Москвы. Немцов, естественно, да. То есть практически все громкие убийства последнего времени, такие масштабные.
Ну, Дагестан тоже, с другой стороны.
Ну, Дагестан – это обычно локальная тема.
Химки.
Да? Если мы говорим про тех, кого…
Неожиданно.
А Химки – это как раз та же, это же Голуновская тема, это мафия похоронная, поэтому это… А
мне казалось, там с дорогой было связано этот, когда…
А, так там именно…
Он потом вывел с дороги…
С дороги на кладбище, да. То есть это похоронная мафия, но это все-таки более локальные такие темы. То есть Голунов, он писал по там московским каким-то темам, по региональным темам, а Бекетов покойный, он, соответственно, именно по химкинским. Но если мы говорим о федеральных темах, да, то здесь… Из таких самых опасных фигур, конечно, в первую очередь это Кадыров. Ну, там, опять же, никто не отменял там каких-то региональных лидеров типа Турчака, преснопамятного.
С Кашиным, если вспомнить.
Да, и там не только с Кашиным, уже было же много нападений в самом регионе на журналистов. Ну, то есть это какая-то уже такая более региональная мафия. Но я думаю, что сейчас главная проблема не в угрозах, поскольку угрозы были, будут всегда, пока Россия не станет окончательным правовым государством. Скорее, проблема просто в том, что сам по себе расследовательский вот этот рынок, он очень молодой. Вот до какого-то определенного времени, когда вот мы возникли в 2013 году, нам говорили, что мы сумасшедшие, что это никому не интересно, что все сокращают свои расследовательские отделы в газетах, что скоро кроме новой газеты ничего вообще не останется и так далее. И вот только сейчас мы переживаем действительно бум, именно в связи с тем, что мы говорим, в связи с новыми технологиями, в связи с целым новой структурой вот этого журналистского сообщества, где много малых нишевых изданий, мы переживаем бум расследовательской журналистики.
Но у этого есть обратная сторона. Не происходит ли вам некая банализация этих расследований?
Нет, конечно.
В частности, в России?
Нет,
все,
конечно.
С удовольствием. Давайте почитаем, сколько еще домов и вилл построил себе этот чиновник.
Нет, нет. Дело в том, что у нас, к сожалению, скажем так, власть совершила ту же ошибку, которую совершили коммунисты в поздние годы, слишком доверившись пропаганде и слишком поверив в мощь телевидения и вообще в мощь медиа подконтрольных. И в результате темы оказались довольно быстро заезженными, аудитория внимания теряется, как бы банализация произошла. И на этом фоне как раз расследовательская журналистика и любая менее предсказуемая медийная деятельность стала привлекать абсолютно непропорциональное количество внимания. Потому что люди, которые раньше могли удовлетворить свой голод, и на Украине могут удовлетворить свой голод информационный, просто щелкая по каналам, и в Америке даже, там обязательно что-то происходит. Даже в Советском Союзе ты мог пойти в кинотеатр, посмотреть журнал «Фитиль», значит, где какой-то мерзавец, значит, директор завода, значит, все-таки себе там перепутал свою шкуру с государственной, как бы, и прочее. На самом деле сейчас в государственных медиа абсолютно табуирована тема расследований. То есть они все представляют собой репортаж либо с полей, где, значит, наша доля в производстве аграрном растет, либо с каких-то международных конференций, либо с каких-то выступлений лидеров и так далее. То есть в этом смысле официальные медиа совершенно потеряли вот эту нить. И аудитория ищет, где взять вот этот инфокорм, где взять то, что действительно не... Знаешь, как говорят, новость – это то, что кто-то другой не хочет, чтобы она вышла. Да? Как я перевожу, может быть, калькированно с американского английского, но тем не менее. И таких новостей больше нет в официальных медиа. Там только те новости, которые все хотят, чтобы они вышли. И кто-то должен удовлетворять голод людей на информацию, голод людей на... Ну вот, хорошо, люди могут почитать литературу Пелевина, Сорокина и так далее. Но там все-таки, конечно, это журналистика, может быть, с измененными реалиями. Но все-таки сложно бывает отнести, да? Поэтому гораздо, мне кажется, больше стал спрос...
Предиктивная журналистика, да. Да.
И поэтому, как и предсказывал Тофлер, возникла коттеджная индустрия расследований. То есть люди, которые раньше нуждались в огромном медийном аппарате, и это была сложная операция. Washington Post, ну как бы ты, они, не было бы никакого Уотергейта, если бы не было огромного тиража, если бы Washington Post была провинциальной газетой или что-то такое, это бы никогда не срезонировало.
Ну да, это институциональная сила.
Это прямо в Вашингтоне, как бы на каждом углу, на каждом ньюс-стенде, как бы это же огромный психологический удар, в том числе для конкурентной политической системы, где есть какой-то лидер. А у нас вот благодаря интернету, благодаря социальным медиа, вот эта коттеджная индустрия расследований, она стала как бы невероятно популярной.
Она стала парадоксальным образом еще одной формой развлечений.
Ну, это естественно, потому что миссия медиа в первую очередь привлекать внимание, значит, так или иначе, это шоу-бизнес, мы должны развлекать. Другое дело, что на самом деле медиа чем отличается выгодно от других, что в медиа ты действительно иногда можешь узнать что-то такое, что ты не мог предположить. Вот. И в этом, собственно, причина, по которой, например, мне не очень интересно там, про дачу Сечина или что-то такое. Мы все можем предположить, что если ты управляешь крупной нефтяной компанией, наверное, у тебя будет большая дача, ну, как бы, или что-то такое. А вот когда мне рассказывают что-то такое, что я не мог, вот, например, у Романа издание опубликовало историю, которую совершенно, я уверен, от него никто не ждал. Наверняка ему написали потом, что ты делаешь, что Медведев не расфрендживал Абызова, а на самом деле у него был другой аккаунт. То есть я имею в виду, что где-то, хотя бы где-то в журналистике должно быть внимание к деталям и критическое мышление. Где-то должны быть те люди, которые делают верификацию фактов. Когда что-то ты узнаешь, где-то хотя бы один человек должен пойти это проверить. В противном случае, знаешь, вот эта частица стала волной, она вообще без берегов становится. Потому что все готовы принять на веру все, что угодно. И то, что американцы сажались на Луну, и то, что они никогда там не были, все одинаково готовы поверить, в принципе, через 5 минут готовы изменить свое мнение.
Роман, я хотел вот с какой стороны зайти. Уже не интернет-расследование, а чисто физически создается абсолютно новое пространство прозрачности. Да, с дронами, с видео, с камерами видеонаблюдения, с видеорегистраторами, с машин. Вы вот работаете? Потому что у Навального, например, очень сильно использовано вот это. И мне кажется, что в России скоро очень сильные ограничения на это пойдут.
Да, мы активно это используем. И ограничения уже начинаются, и мы хотим вот вскочить вот в этот последний вагон и успеть нарасследовать все, что можно пока, хотя уже сейчас легально дроном практически невозможно пользоваться, то есть это всегда...
А что это значит? Можно я переспрошу?
Например, это значит, что сейчас очень серьезные ограничения на полеты дронов, это надо все заранее согласовывать и регистрировать, это значит,
а где?
Что...
В райкоме?
Где-то, я этим даже не интересуюсь, поскольку мы не будем этого делать. Или потом Росреестр тоже собираются сейчас закрывать для открытого доступа, я не знаю, что будет с бизнесом после этого, но, видимо, настолько их достали журналисты-расследователи, что реально получили...
Потом сейчас новая тема, что, так сказать, такие ключевые фигуранты там идут под именем Российской Федерации.
Да, то есть они... Ну, это тоже большая проблема, поскольку, как бы, юридически потом, осуществляя сделки с этой там недвижимостью, с этой землей, они будут сталкиваться тоже с большими проблемами.
Это обременение, получается. Это тебе нужно обратно выводить в открытый доступ, чтобы потом...
Ну да, то есть, ну, это все держится до тех пор, пока их административный ресурс настолько силен, что они могут в любой момент там позвонить в Росреестр, чтобы там сделали так или эдак. Да? Но если начнется какая-то политическая нестабильность, да, то в этих условиях...
Ну да, окажется... передать дачу по наследству, типа, кто, ну, владелец? Да. Владелец Российской Федерации.
Вот и передавай Российской Федерации.
Да, ну, и да. Я должен поддержать это, потому что сейчас же принято, что электронные системы имеют приоритет перед бумажными свидетельствами. То есть на самом деле действительно Роман прав.
Вот, ну, то есть смысл в том, что за счет вот этой большей физической прозрачности, и это касается не только, кстати, журналистов-расследователей, но это касается более глобальных вещей, например, там спутниковые съемки, которые, да, их делают государства, например, но вот, скажем, по конфликту в Украине какие-то съемки мы видим просто из Google Maps, поскольку Google Maps пользуется, эти съемки постоянно обновляются, и мы видим просто в режиме реального времени, что вот здесь... поле, на котором была зелень, вот через там месяц мы видим, что там выжженное пятно. То есть там был бук, например, там, да? Или мы видим, как строилась та или иная дача чиновника, со временем сравнивая эти съемки. Но плюс ко всему еще и есть государственные съемки, которым не имеет доступа обычный журналист, но какие-то определенные большие организации, связанные там с борьбой с коррупцией, и теперь уже и Bellingcat, насколько я знаю, может получать там с большой скидкой или очень дешево съемки в очень хорошем разрешении, спутниковые тоже.
Спутниковые.
Это, там, да, это тоже очень важно в случае, если речь идет там, например, о войне в Сирии, где постоянный, да, вопрос о том, кто там применял химическое оружие и так далее. Вот, то есть вот эта прозрачность говорит о том, что, в принципе, надо менять всю структуру там, конспирации для наших спецслужб, всю структуру как бы, из прятания своего имущества для чиновников. И они не умеют этого делать, как мы видим на примере ГРУшников и там, сотрудников там, СВР, ФСБ, которые ловятся на таких нелепых вещах, там, из серии того, что там, они отправляют
вызвать
деньги.
Такси, вызвать такси.
Вызвать такси, оставить чек в кармане. Или подправить деньги через Western Union и написать адрес ГРУ в обратном, значит, там, адресе на бумажке. Это теперь сейчас в решении суда в Черногории по поводу переворота официальных документов. Да? Или они по мобильному телефону что-то в магазине заказывают, а потом мы в открытом доступе в Google и Яндексе видим что-то. Этот человек звонил и заказывал себе что-то на адрес Хорошовское шоссе 76.
Это действительно вот это современное информационное общество, оно как бы протекает, как пиво. Разлили по столу, его невозможно собрать. Вот, это очень так
же информация. Здесь как бы прелесть в том, что здесь как бы неравновесная ситуация. С одной стороны, есть какая-то спецслужба, да, у нее там много людей, но с другой стороны, есть вот этот вот краудсорсинг из там тысяч и журналистов, и обычных пользователей интернета, которых может там Навальный попросить что-то найти, и они просто как хобби будут сидеть в интернете смотреть. То есть здесь силы не равны. В этом смысле вот как раз именно авторитарные, тоталитарные режимы, они оказываются перед очень серьезным вызовом, так как теперь они борются не с горсткой диссидентов, а теперь они борются с миллионами людей.
С сетью.
С сетью, которая теперь, чем более интернациональна, да, то есть мы сотрудничаем с Bellingcat, и понятно, что можно, например, посадить сотрудников инсайдеров в тюрьму, но что делать с нашими как бы, коллегами из Bellingcat, которые одновременно ведут то же самое расследование, то есть невозможно остановить тему.
Поток информации продлится.
Да.
Или вот еще один из моих любимейших примеров, как ты сказать, человеку неравнодушному к спорту, это когда была сверхсекретная американская военная база, которой не было ни на какой съемке, но люди бегали с этими, с Гармином, да, с GPS-овскими. И вдруг, значит, люди знаете, на Garmin Maps, вдруг или Strava, вот есть такой там сегменты лучшие, это такой большой сервис международный, и ты смотришь, кто с какой скоростью какие сегменты бегает. И вдруг Strava начинает показывать, что где-то посередине пустыни люди наматывают круги бегом.
Сумасшедшей скоростью.
Вот. Не сумасшедшей, а обычной беговой скоростью. И понимают, что там поэтому по контуру это американская военная база, где просто это сказать, морские пехотинцы или десантники нарезают круги. Это совершенно непредсказуемо. Это точно так же, как селфи всяких детей-чиновников, которые были у нас показаны, селфи-солдат, месседжи домой. В общем, да.
Самое забавное здесь, что они же все это понимают, и они пытаются прекратить доступ к этой информации, но в условиях страшно коррумпированной российской системы их же собственные сигналы, их же собственные методы по закручиванию гаек не работают. То есть это все равно, что сказать им, типа, ребят, вот у вас падают космические ракеты, это очень плохо, сделать так, чтобы они не падали. Это можно сделать, это указание, но для того, чтобы это сделать, надо там несколько десятилетий развития институтов, технологий и всего остального. Здесь то же самое. То есть они обнаружили себя в этой ситуации, они осознали все риски и угрозы, но ничего не могут с ней поделать. Они запретили сделать селфи.
Суверенный интернет, почему?
Вот ну так. Вот, они вот посмотрим, как они его сделают.
Ну,
они вот
посмотрим. В условиях коррупции.
Суверенный... Ну, в условиях коррупции это означает, что у нас будут китайские технологии, и наш единственный вероятный противник, собственно, у которого есть мотив захватывать наши территории, по щелчку может выключить нашу сеть. Ну, просто я имею в виду, что там же как бы нет легких выборов. То есть, условно говоря, если ты ожидаешь опасность с этой стороны, ты используешь эти технологии, а они сами по себе являются источником риска. Я не говорю, что там Китай сейчас опасен или что-то такое. Я говорю о том, что на самом деле на этом поле мы все, в принципе, как дети в лесу.
Продолжаем наш разговор о журналистских расследованиях и шире о мире прозрачности, который предъявляет совершенно новые требования государству, ну и то, собственно, к человеку. Все наши персональные данные прозрачные и видны, и мы не только можем расследовать, какую дачу имеет чиновник, но и точно так же государство и корпорации могут смотреть на нас. О том, насколько важна прозрачность в отношениях человека и государства, говорит Павел Рассудов, политический консультант, бывший председатель Пиратской партии России. В сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Когда началась история с WikiLeaks, пиратские партии поддержали Ассанжа, и было создано множество зеркал, которое было тут же отдублирована информация после чего ее удаление из-за сети стало практически невозможно, потому что каждый энтузиаст хотел, конечно, держать все такие секретные материалы на компьютере, посмотреть то, что от нас скрывают правительства, то, как они на самом деле, члены правительства, дипломаты, обсуждают друг друга. Те военные преступления, которые были опубликованы с расстрелом граждан в Ираке, эта информация является общественно значимой. Конечно, Ассанж для нас является современным героем, который смог бросить вызов государствам и борется за открытость, за то, чтобы мы имеем право знать, что происходит в наших государствах, потому что, в конце концов, общество должно контролировать свое государство. Мы считаем, что общественно значимая государственная информация по умолчанию должна быть открытой, раскрываться в машиночитаемых форматах для того, чтобы программисты имели возможность на ее основе задавать сервисы, удобные, полезные какие-то приложения, использовать для статистики в бизнесе. Это дает большие возможности сегодня применения этих данных. Важно, чтобы эти данные раскрывались по умолчанию, а если не раскрывались, было обоснование, почему данная информация является, она скрыта от нас, да? То есть это государственная тайна. Почему? Что такое с этой информацией? Сегодня сотовые операторы постоянно за нами мониторят. То же самое про нас очень много знают крупные корпорации, продуктами, которыми мы пользуемся. Это Google, Facebook, социальные сети. Потому что любой сервис в интернете, за который вы не платите, нужно понимать, что если вы не платите за сервис в интернете, то значит вы являетесь товаром для этого сервиса, и они продают ваши данные рекламодателям, либо третьим лицам. Мы выступаем за неприкосновенность частной жизни, потому что мы считаем, что мы должны контролировать государство, а не государство должно контролировать нас. Когда Джулиан Ассанж опубликовал большой архив секретных материалов, мы создали русский Wikileaks, на котором стали переводить доклады самого Wikileaks, отдельные секретные депеши, которые касались, мы их находили по тегу «Россия», для того, чтобы прочитать, что же находилось в этом большом архиве. И, кроме того, мы сделали так называемый черный ящик, куда совершенно анонимно пользователи интернета могли присылать какую-либо информацию, которую было важно опубликовать для граждан России. На сегодняшний день мы такую площадку не поддерживаем. Сайт закрыт, хотя я знаю, что, например, у Алексея Навального тоже действует такой черный ящик, и можно присылать ему анонимные материалы, которые могут быть положены в основу расследования коррупции, например. Мне кажется, что сегодня все больше людей понимают, что цензура вредит обществу, и с цензурой невозможно развитие демократии. И вообще какого-то справедливого, наверное, общества, в котором можно было бы критиковать и осуждать особенно людей, причастных к власти, совершенно открыто. Чтобы это не было оскорблением чувств верующих или не было оскорблением представителей власти. Потому что, на мой взгляд, представители власти должны терпеть и воспринимать то, что им пишут, как обратную связь, да, а не отмахиваться, что это какие-то мухи, которые мешают сидеть на своем кресле.
Павел Рассудов, бывший председатель Пиратской партии России, в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин. Ну, здесь вообще интересная идеология пиратства. Насколько она является такой определяющей для современной ситуации.
Потому что он смешивает две темы совершенно разные между собой. То есть, с одной стороны, идея прозрачности, которую я, конечно, полностью поддерживаю, включая вот концепцию электронного правительства, когда все документы, кроме секретных и обоснованно секретных, выкладываются в открытом и машиночитаемом виде, чтобы позволить с помощью Big Data анализировать всю эту информацию, получать доступ к каждому документу. Это очень важно, и это будущее, мне кажется, всех государств. Но здесь же одновременно он пугает нас какими-то, на мой взгляд, совершенно мифическими вещами на тему того, что корпорации за нами следят через наши мобильные телефоны. Но на самом деле, на практике это выглядит как? Вот если я буду обсуждать сейчас, например, что я хочу купить миксер, вот у меня будет мобильный телефон рядом.
Да, он начнет предлагать.
Мне потом начнет предлагать миксеры. Но это что? Это Цукерберг специально внедряет в мою личную жизнь или просто какой-то алгоритм обрабатывает информацию и делает мне контекстную рекламу? Причем мне это абсолютно устраивает, потому что я не хочу получать рекламу прокладок, я хочу получать рекламу того, что меня интересует, правда? Причем можно эту систему обманывать при желании, если вас уж очень раздражает какая-то реклама магазина «Перекресток», вы вбейте там, что как будто вы ищете яхты или элитную недвижимость, у вас будет очень красивая реклама на протяжении ближайшие недели. Я так регулярно делаю. Так что это все на самом деле какие-то комичные вещи, не имеющие никакого отношения к реальным угрозам в отношении нашей безопасности. А если сравнить с тем, что было до цифровой эпохи, когда всего этого не было, то, конечно, государство о нас тоже знало все. Да? Вот КГБ там в Советском Союзе тоже гражданин не могло очень легко узнать. Но вот у человека не было обратной, да, какой-то обратной связи и обратной возможности узнать все о КГБ.
То есть взаимная, обоюдная прозрачность.
А сейчас мы так и остались прозрачными, как и были. Да, КГБ теперь появились новые какие-то инструменты, они могут по моему телефону за мной следить. Но зато у меня появилось огромное количество инструментов, которых не было. А его инструменты, кстати, я могу в любой момент отключить. Когда я иду на встречу со спикером, например, я просто выключаю все свои гаджеты или вообще оставляю их дома. И я понимаю, что в этот момент товарищ майор, который так уже подсел на эту цифровую иглу и привык за мной следить за моим мобильным телефоном, уже не успеет ничего сделать. Потому что вот я на час пропадаю из сети, и он не знает, где я был. Да? То есть в этом смысле мы сильнее, чем государство в цифровую эпоху, а не наоборот.
Вот это вот важный вопрос, Иван. Вот ты как считаешь, действительно эта радикальная прозрачность дает инструменты в руки простому человеку в борьбе с Левиафаном? Ну даже не в борьбе, а в противостоянии. Мы за счет этой радикальной прозрачности мы идем к более открытому, свободному и демократичному обществу в долгой перспективе.
Знаешь, как в любой драке, это, так сказать, нужно посмотреть. То есть даже если комментаторы говорят, что Мохаммед Али сейчас в хорошей форме, как бы он точно порвет этого белого чувака, это может оказаться крутой белый чувак. Как бы. Может быть, я не знаю, Шварценеггер в лучшие годы. Я анекдот немножко говорю, да? Но можно точно знать, что такому человеку, как Роман, это действительно дает инструменты его команде. Но мы знаем, и ты сам про это говорил, историю уйгуров в Китае. Мы знаем историю социального рейтинга в Китае. И действительно, есть какие-то сумасшедшие цифры, там сотни тысяч людей не смогли забронировать там рейсы себе, потому что у них низкий социальный рейтинг. Мы не знаем почему, но они, может быть, даже не знают или знают. Но мы сейчас на уровне государственной политики, к несчастью, сделали выбор в пользу Китая. И все, что мы делаем, как бы мы покупаем китайское оборудование, мы покупаем китайские технологии и внедряем их с тупым упорством, как бы не обращая внимания на последствия для нас и на реальные как бы вызовы нашей безопасности. Поэтому, конечно, сейчас перевес на стороне общества, потому что для спецслужб эта деятельность вновь, они не привыкли сталкиваться с противником-любителем. То есть они привыкли иметь дело с профессионалами, с другой стороны, ну, людьми, которые копают за то, за что им платят. Им сказали, копайте вот нам на имущество Путина, мы будем говорить, что он вор там, или что-то еще. Но они не могут иметь дело с людьми, которые искренне, в общем-то, ищут информацию, и которые ищут информацию по сотне, тысячи разных поводов, предметов, из-за которых они в итоге могут найти что-то такое, что никто даже не охранял, потому что не понимал, как это срезонирует. И, честно говоря, даже, да что там интернет? Иногда достаточно какое-нибудь интервью начальника прочитать, например, начальник МИНЧС, который был, он рассказывал, что у них была временная база, которую они куда-то что-то вносили, и потом они эту базу куда-то дели, у них теперь новая база. И любой человек, который умеет читать в российской газете, он понимает, как бы откуда взялись все эти торговые центры, которые ничему не соответствовали, что у них была специальная временная база, скорее всего, за которую они брали деньги, чтобы это не настоящая типа база, то ли было, то ли не было, как бы в любой момент можно сказать, это не та база, вот настоящая, как бы, то ли. Ну, понимаешь, да? То есть, но стратегически как раз я более пессимистичен. Потому что именно поэтому я огромное количество потерял как бы очков, условно говоря, вот с людьми, которыми я там контактирую по сотне других поводов. Потому что я как сумасшедший упирался, как Дон Кихот, против этого закона о суверенном интернете, который, естественно, все равно как бы был принят, и как бы с хрустом костей, как бы, и вопреки всем как бы разумным, неразумным доводам. И это чудовищная история, которая в действительности ведет к тому, чтобы взять под контроль это пространство по-настоящему, ценой, может быть, удобства граждан, ценой качества сервиса, ценой скорости передачи данных, ценой развития, ценой инноваций, любой ценой взять под контроль это. И у меня нет оснований сомневаться в том, что это получится. Другое дело, что, возможно, технологии, которые у нас будут, там, спутниковый интернет, маска, там, бесплатный Wi-Fi для всей планеты, вряд ли, ну, какие-то там VPN, которые пробивают все эти защиты, как в Китае это есть. Но, понимаешь, это даже в Китае это драка. Я в Китае был со своим телефоном, на который я поставил какие-то VPN местные. Но я вынужден был избавиться от этого айфона вместе с облаком, потому что там начали непредсказуемо размножаться какие-то
программы. Сейчас же вообще китайские пограничники устанавливают уже.
Сейчас китайские пограничники
берут телефон и устанавливают свое ПО.
Есть государства, которые готовы инвестировать непропорциональное количество денег в развитие технологий слежки и контроля. Мы даже будучи гражданским, журналистом, кем угодно, мы не в состоянии дать такую инвестицию. Единственное, что нас спасает пока что, это то, что в мире есть вот это много полярность. То есть, условно говоря, Америка вкладывается в то, чтобы технологии были такие, Китай вкладывается в то, чтобы технологии были другие. Мы как бы торгуемся.
Мы можем выбирать, и простой пока пользователь тоже может
пока
выбирать.
Пока что да. Но все идет к тому, что снова, как в годы моей юности, мы через таможню будем тащить какие-то коробки. Потому
что Роман, вы как считаете, вы ожидаете вот этих рисков и заката эпохи прозрачности?
Ну, когда мы говорим о рисках, то у нас в примерах всплывает только Китай. Вот я вот навскидку сейчас не могу привести ни одной страны, которая одновременно была бы такая авторитарно-полуавторитарная и достаточно технологичная, чтобы сделать что-то вроде великого китайского фаервола. Просто потому, что это требует не просто огромного количества инвестиций, богатых авторитарных стран много, да, это требует еще...
Ну, все, Саудовская Аравия.
Большой организованности. Ну, там, мне кажется, все в смысле прозрачности.
Ну, Турция.
Ну, в Турции тоже VPN отлично работает, там с VPN все отлично.
Ну, пока да, прокси. Но они же тоже будут вкладываться в это, понимаешь?
Будут, но сколько они еще проживут,
но
да?
Но это вот страны сколько... все-таки не стоящие на таком фронтире цифровом, которому Россия, мне кажется, Саудовская Аравия уж точно.
Россия уже не стоит на цифровом фронтире, Сергей.
По скорости доступа,
когда
по дешевизне доступа,
занимался Рамбером, по интернетизации супом, бизнеса. Знаешь, когда начало 2000-х Россия была на фронтире, и Россия была абсолютно на одном уровне. То есть одновременно развивался Яндекс, Рамблер, Google. Это все происходило одномоментно. Сейчас мы просто затхлая провинция. Понимаешь, это важно понимать.
Ну, так или иначе, вот глядя на то, как устроено наше российское государство во всех областях, помимо интернета, вот у меня нет никаких оснований считать, что почему-то именно в области строения там фаервола они вдруг станут эффективными, некоррумпированными, что вот как нормальный автомобиль они построить не могут, нормальную ракету они построить не могут, а вот почему-то именно с нормальным интернетом у них получится. Да, вот. Даже нормальные спецслужбы не смогли построить.
Знаешь, мне сказать, ладно, стало лучше, ракеты все-таки иногда летают.
Это хорошее заключение. Закончим с надеждой на традиционную неэффективность российского государства.
И коррупционность.
И коррупционность. И в том, что да, вот этот суверенный интернет точно так же будет иметь бреши и протечки,
дай
и
бог,
сливы.
Дай
бог, чтобы так оказалось. Но в любом случае я хочу повторить здесь мысль Романа, мне кажется, очень важная, которая прозвучала, потому что суть современной эпохи в том, что прозрачность стала обоюдной. До сих пор мы были прозрачны для Левиафана, для бизнеса, для государства. А сейчас прозрачность становится все более двусторонней, и все это благодаря сети, благодаря вот этой новой, текучей и совершенно непостижимой реальности, которую большие традиционные иерархии никак не могут овладеть. Спасибо за этот разговор. Иван Засурский, Роман Доброхотов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и в эфире «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.